утробным грохотом. В таких местах тела людей наливались тяжестью, и Молчанов, заметив их недоумение, пояснил: «Масконы». Это были загадочные концентрации масс. Масконы на жаргоне планетологов. Обнаруживали их по увеличению гравитационного поля. Проехали голую пустынную местность, окруженную только близким размытым горизонтом. Край неба на востоке стал чисто оранжевым и светлел теперь, на глазах раскаляясь до желтого свечения. А на западе, куда ушла ночь, все еще стояла дымная фиолетовая темень. Голубое плато с пятнами вкраплений, с редкими скалами в виде торчащих пальцев, опускалось в большую котловину, дальний край которой терялся в дымке атмосферы. Где-то там, километрах 40, располагались две странные по форме впадины. След ботинка и второй след. В первый из них располагался один из крупнейших городов планеты, а рядом с ним корабль с коммуникаторами, конечная цель их пути. Можно было попробовать поймать волну маяка, ту самую, с «внимание, выбрасываю», но маяк был остронаправленный для спецвызова, а мощности его боковых лепестков излучения едва ли хватало на пробивание здешней атмосферы на 40 километров. Сташевский чуть оживился, почесал подбородок и сказал: «Знаете, в тот момент, когда взорвался любопытник, а вы белые тепленькие, правда, и я на грани беспамятства держался». Он помолчал, хмыкнул: «Не тяни, Святослав», — укоризненно произнес Диего Вирт. «Да, мне показалось, что сверху на нас упал серый призрак». «Серое облако, просвечивающее по краям?» — быстро спросил Молчанов. — Да, раньше я его, конечно, не видел, но по описаниям это он. — Странно. Не первый раз серые призраки. Молчанов оборвал себя и отвернулся. Поскольку коммуникатор продолжать не собирался, Грехов сам задал вопрос, скорее риторический, чем в действительности его интересующий. А что такое вообще город, по мнению ученых? — Заколдованное королевство, — предположил Диего. Злых волшебников здесь хоть отбавляй. По Гилковскому это коллективный организм, обладающий интеллектом, заметил Молчанов. Впрочем, так считают почти все ученые. И я в том числе. Подумав, добавил он. Вот тебе и королевство, усмехнулся Сташевский. Это называется умерщвление прекрасной гипотезы мерзким фактом. Гексли. Усмехнулся и Молчанов. Ну, до фактов еще далеко. Грехов передал управление командиру, бодро осведомился об общем аппетите и пошел в отсек питания. Там соорудил 4 двухэтажных бутерброда с копченой севрюгой, горячих, только изготовленных с румяной коричневой корочкой. Достал из холодильника тубы с виноградным и гранатовым соком и принес все это в кабину. За время его отсутствия танк вошел в полоску леса. Растения странных форм, то в виде огромной шапки пушистых голубых нитей, то в виде множества шаров из спутанной шерсти синего или фиолетового цвета, росли не густо, но благодаря размерам создавали впечатление непроходимой чащи. Сташевский вел машину напролом, и внешние динамики доносили частый треск и хруст, словно давили стекло. «Кристаллы кварца», — пробормотал Молчанов, глядя на деревья. «Необычная кристаллизация, не правда ли? Красиво», — отозвался равнодушно Сташевский, пошевеливая штурвалом. Через несколько минут лес кончился, и пошла полоса рыжей, чрезвычайно рыхлой почвы. Скорость сразу упала, пришлось увеличить тяговую мощность. Небо потускнело, стало желтым и напоминало теперь пелену размытых дождем облаков, опустившихся почти на голову. Зыбкое пухлое светило тихонько всплывало из-за нечеткой линии горизонта, наводя своим видом меланхолию. Сташевский включил ориентаст, автоматически направляющий антенну приема передатчика в сторону станции, попробовал разные режимы, но канал приема полностью перекрывался помехами, а слышат ли их на станции, они не знали. Танк скатился в узкую долину между грядами 100-метровых кристаллических останцев и нырнул в облако кисейно-желтого тумана, видимость в котором сильно ухудшилась. Вокруг предметов засияли светлые ореолы, затрудняющее ориентирование. Грехов перевел систему видения на радарное зрение. На карте вычислителя вспыхнули координаты танка. До цели оставалось немногим более 30 километров по прямой. Они уже спустились в странную долину, имеющую форму ботинка, нормального человеческого ботинка, только ненормальных размеров. будто огромный 500-километрового роста детина спрыгнул на планету, оставил два следа глубиной в несколько сот метров и исчез, заранее посмеявшись над безуспешными попытками людей объяснить форму впадин от его исполинских ног. Со станции они просматривали четко, и в коридорах Грехов видел рисунки шутников, изображающие предполагаемый облик великана. Один из них сильно смахивал на леваду, и, по его мнению, это было не очень остроумно. «Стоп!» — рявкнул вдруг Сташевский. Грехов еще ничего не заметил, но компьютер уже включил аварийный тормоз. Танк клюнул носом, а под ними внезапно загрохотало. Тяжелый гул всколыхнул воздух, и в метре от гусениц раскололась земля, образовав быстро растущую трещину. За минуту под непрерывный гул и сотрясение почвы трещина превратилась в пропасть, противоположный край которой скрылся в пелене багровых испарений. В последний раз дрогнула земля, и гул оборвался. Только из пропасти доносились клокотания и шипения, будто в огромной бочке кипела и испарялась вода. Онемевшие, они смотрели на неожиданную преграду и молчали. И продолжение не заставило себя ждать. В глубине образовавшейся бездны что-то рвануло с оглушительным треском, и мимо танка проскользнули в низкое небо огромные радужные пузыри. Автоматически сработали фильтры, погасившие сияние пузырей, заревели внутренние, пробило поле. Счетчики радиации танк закачало и поволокло от пропасти. Треск повторился, новая серия пузырей пронеслась мимо, и Грехов успел заметить, что за каждым из них тенью мчится паутина.